эфире РТВ Подмосковье еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».
В эфире епархиальные новости. У микрофона клирик Георгиевского собора города Одинцово, священник Александр Сухарев.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы рады приветствовать вас в студии РТВ Подмосковье. Сегодня мы начинаем давно задуманный нами рассказ о жемчужине нашей епархии – Московском Богородице-Смоленском Новодевичьем монастыре. Его история настолько богата событиями, что было бы невозможно рассказать обо всем в нашей короткой передаче. И тем не менее мы решились на это, исключительно по любви к этой древней обители. Сегодня речь пойдет о ее истории, а помогут нам в этом рассказе насельницы монастыря, монахини Евдокия и инокиня Татьяна. Тот, кому хоть раз удалось побывать в Новодевичьем, наверняка согласится с тем, что это один из самых красивых московских монастырей. Он был построен в начале XVI века великим князем Василием III в честь возвращения древнего Смоленска России из польско-литовского владычества. Согласно степенной книге, в обитель были собраны инокини девического чина в доме Пресвятой Богородицы, которая есть стена Дев. На пожертвование Василия III выстроили каменный собор, куда был перенесен список смоленской иконы Божией Матери. Первой игуменей стала монахиня Суздальского Покровского монастыря Елена Девочкина. Будучи потомком древнего дворянского рода, хорошо образованная, она сочетала в себе высокие духовные достоинства и хозяйственную сметку. О жизни монастыря в пору настоятельства преподобной Елены нам помогает узнать ее духовное завещание.
В основании лежал принт всеми русскими монастырями от первоначальников российского монашества Антония Феодосия Печерских. Студитов устав. Никто на себя не работает, никто не имеет своего хозяйства, имущества. Именно это и подчеркивается в завещании преподобной Елены. Плюс еще дисциплинарная такая часть, где полагается стоять, как полагается себя вести в церкви. Там эпитемий там нету, но там дается наставление старшим сестрам, чтобы они наставляли младших и при нарушениях пресекали неправильное поведение. Как-то разговоры, смех в трапезе, праздное проведение времени, хождение по келям, разговоры. То есть это все характерные черты монашеского устава.
Пречистая Одигитрия Новой Девичьей был одним из самых привилегированных и богатых московских монастырей. В него поступали царские и боярские жены, дочери и вдовы. В лучшие времена у монастыря было 15 тысяч душ крепостных и большие земельные угодья. Это обстоятельство во многом объясняет, почему Новодевичий был ареной многих исторических событий. Именно здесь Борис Годунов был наречен царем. Именно под стенами Новодевичьего монастыря произошло решающее сражение в августе 1612 года, когда Москва была освобождена от польских завоевателей. Пережил монастырь и нашествие Наполеона, благодаря заступничеству Божией Матери и самоотверженности его насельников.
Здесь не было ни гарнизона, здесь только оставалась часть сестер. Причем такие маститые, многие из них были маститые монахини, которые уже дали обет никогда не покидать свой обитель. И монастырские служители, священник здесь был, отец Алексей. Возглавляла всю вот эту небольшую группу насельников, такую смешанную, казначея, монахиня Сара Николаевна. Она исполняла благословение игумени Мефодии, которая тоже, подчиняясь высшему церковному начальству, покинула обители с наиболее ценными вещами, иконами, в том числе с Одигитрией, прежде всего с обозами, они уехали в Вологду. Здесь даже с какого-то времени начались службы. И этот же французский начальник помогал, даже сам он первый спросил, почему вы не служите у священника. Он говорит, ну, у нас тут нет вина, муки, потому что все конфисковали. Вот. И он стал выдавать вино для богослужения, и самую лучшую муку.
История монастыря знает и нелегкие времена, наступившие с воцарением Петра. В 1702 году он издал указ о том, чтобы в девичьих монастырях врата были всегда заперты, и мужского полу никого в монастырь отнюдь не пущать. Именно здесь, в Стрелецкой караульне при Напрудной башне, провела свои последние годы опальная царевна Софья. Под именем инокини Елены здесь находилась первая жена Петра I Евдокия Лопухина. Известно, что в монастыре, как в заключении, находилось в разные годы около 200 женщин разных сословий.
Если говорить категориями современного времени, то как бы из ведомства церковного, которое тогда называлось монастырским приказом, обитель была передана в ведение Министерства внутренних дел, что тогда называлось Преображенским приказом. И все дела обители вел Преображенский приказ. И обитель охранялась стрельцами Преображенского приказа. Она была закрыта для посещений. Вот именно в это время обитель была полностью закрыта для посещения.
Именно в это трудное время монастырь начал вести благотворительную деятельность. Сначала здесь открылся приют для сирот, которых обучали плести кружева и прясть нитки. К концу XIX века в монастыре было две богадельни, общая трапезная и больница, а при игумене Евпраксии открылось Филатьевское училище для девочек. При монастыре была основана церковно-приходская школа, а в годы Первой мировой войны сестры работали в госпиталях и шили одежду для фронта. К 1917 году в обители жили около 200 насельниц, многим из которых суждено было расстаться не только с монастырем, но и с монастырской жизнью.
Это количество 200 человек в большей части своей составляли так называемые послушницы-белицы, которые еще не были причислены сестрам монастыря. Но они все с желанием несли, так сказать, послушание и трудились на обитель. В результате, когда наступил голод, уже даже само монастырское начальство порекомендовало им разъехаться. Естественно, стало уменьшаться количество сестер, а те, кто здесь были уже приукажены, дали обеты. Конечно же, они здесь оставались, и вот именно в их рядах наблюдалась очень большая смертность. В 18 году уже обителью заинтересовались власти советские после московского восстания, которое закончилось, конечно, победой большевиков. Пришли уже сюда комиссары на предмет помещений.
В 1922 году монастырь был окончательно закрыт, а игуменья Вера и 4 монастырских клирика были арестованы и привлечены к суду как противники изъятия церковных ценностей. Сначала монастырь был превращен в музей раскрепощения женщины, затем переименован в музей эпохи правления царевны Софьи. Бывшие монастырские здания и келейные корпуса были осквернены и превращены в коммунальные квартиры. Только во время войны отношение государства к церкви несколько изменилось, и в 1944 году здесь открылись богословско-пастырские курсы, преобразованные в Московскую духовную академию и семинарию. С 1964 года на территории монастыря находится резиденция митрополита Крутицкого и Коломенского.
Усилия государства здесь по приведению в порядок этой жемчужины Москвы были приурочены к 80-му году Московской Олимпиаде. И где-то с 70-х годов пошло планомерное выселение жителей отсюда, и занятие помещений филиалом Государственного исторического музея и мастерскими Государственного исторического музея. Плюс параллельно шла такая фундаментальная реставрация.
24 ноября 1994 года древняя обитель была вновь открыта для желающих проводить в ней иноческую жизнь. Первой насельницей монастыря стала Варвара Васильевна Черная, внучка митрополита Серафима Чичагова. За божественной литургией в Успенском храме монастыря митрополит Ювеналий совершил ее монашеский постриг, нарекший именем Серафима, и возвел в сан игумении. На ее плечи легли тяготы первых лет восстановления монашеской жизни в Новодевичьем монастыре, рассказывает инокиня Татьяна.
Дел каких много было? Хозяйственных, естественно, потому что не было помещений совсем никаких. Первую ночь я ночевала на чердаке Успенского храма. Мне, в общем-то, не выдали ни подушечки, ни одеялка. Ночевала просто на голом матрасике и положила кофточку под голову. Это, в общем-то, первая моя такая была ночь в монастыре. На следующий день нас матушка увидела, улыбается. И сестры, как спалось? Ну, естественно, мы сказали, что спалось нам хорошо. Как обычно, монах должен отвечать. Но матушка, зная нашу проблему ночную, она сама распорядилась, принесла нам подушечки, одеялко. Вот. Ну, естественно, сказала, что, сестры, простите, помещений у нас пока нет. И, в общем-то, вы останетесь пока вот на чердаке Успенского храма, без окон, без каких-то элементарных удобств. И, в общем-то, это место стало на полтора года нашей, такой, можно сказать, кельей, темной, действительно, холодной, без воды, порой без света. Мы выживали в ней, но она стала очень родной.
За 5 лет настоятельства игумени Серафимы многое было сделано по реставрации храмов, приведению в порядок иконостасов, восстановлению жилых корпусов. Но самое главное, при ней было положено начало монашеской жизни.
Мы, видя, как матушка живет, я всегда поражалась тем, что человек уже в возрасте и заставляет себя нести тот монашеский крест, который она несла. И вот порой даже через силу, то мы сами начинали от себя требовать. Естественно, ну, конечно, послушание и общей поддержки устава. Вот я, когда жила, начинала, требовала от себя больше времени уделять молитве, больше времени уделять нуждам сестер, больше времени, порой даже заставляла себя где-то переступить через себя и делать то, что мне не хочется.
В 1998 году обитель прошла проверку на прочность. По Москве прошелся редкий по силе ураган. Скорость ветра достигала 30 метров в секунду. За те 2 часа, что шел ливень, выпала половина месячной нормы осадков. Это было нелегким испытанием для насельниц обители. На утро после урагана монастырь было не узнать.
Зрелище-то было, конечно, не из приятных. Разваленные кресты, деревья порушены. У нас было все-таки 30% зелени было уничтожено этим ураганом. Стали потихонечку сестер будить и говорить: сестры, вставайте, потому что нужно разгребать наши дорожки, по которым люди должны прийти сюда, в монастырь. Естественно, пришли наши священники, засучив рукава, и стали помогать нам. Наши дикана, батюшки, кто пришел на раннюю службу. Была такая литургия первая, воскресный день на всех русских святых, когда не было ни одного прихожанина. Были только сестры, был владыка, матушка и наше духовенство. Была совместная молитва, можно сказать, такая, малолюдная. Но в то же время она была, видимо, очень много затрачена внутренних сил для того, чтобы молить Бога о том, чтобы нам поскорее бы все это восстановить. Но в то же время она была очень, знаете, такая теплая, и мы чувствовали поддержку друг друга. Это было очень важно.
Сегодня монастырь возрожден. До наших дней в нем сохранилось 9 зданий, встроенных в монастырскую ограду, старейший из которых – Пятикупольный Смоленский собор. Одно из самых посещаемых мест – белокаменное надгробие над могилой первой игумени монастыря, преподобной Елены. Особая достопримечательность – монастырский некрополь. Здесь похоронены поэт и партизан Денис Давыдов, историк Сергей Соловьев, генерал Брусилов, поэт Плещеев, писатели Чехов, Гоголь, Булгаков – композиторы Скрябин и Шнитке. 2 июля 2004 года Московский Новодевичий монастырь был включен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Мы завершаем первую историческую часть нашей передачи о Московском Новодевичьем монастыре, которую нам помогли подготовить насельницы монастыря, монахини Евдокия и инокиня Татьяна. Следующая передача выйдет 17 декабря, на следующий день после кончины игумени Серафимы, и будет посвящена ее памяти. Расскажем мы и о современной жизни обители. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Мир вам и Божие благословение!